наподобие пчелиных сот. Такие конструкции были использованы потому, что они обеспечивают наибольшую прочность при наименьшем весе и наибольшую вместимость при наименьших расходах материалов на сооружение стенок. Расчеты современных ученых показали, что конструкция, состоящая из одинаковых шестиугольных ячеек, особенно прочна тогда, когда все шестиугольники в ней равносторонние и каждый их угол равен 60 градусам. А как мы знаем, именно такие шестиугольники на протяжении многих веков используют в своих сотах пчелы. Значит, дело обстоит так, как будто пчелы догадались о целесообразности этой конструкции раньше людей. Неужели пчелы действительно разумнее инженеров? Нет, наука доказала, что пчелы наделены лишь очень ограниченным разумом, и что целесообразность действий пчел объясняется наличием у них специальных инстинктов, которым они слепо подчиняются. Но откуда взялись у пчел такие разумные инстинкты, делающие их поведение столь сложным и рациональным? Они никак не могли появиться постепенно в процессе эволюции. В природе нет для этого возможностей. Ведь приобретенные в течение жизни рефлексы, или, как их называют, условные рефлексы, не передаются по наследству. Кроме того, если бы пчелы приспосабливались к жизни постепенно, на протяжении многих веков, что случилось бы с ними, когда они были в полуприспособленном состоянии или еще на более ранней стадии? Скорее всего, они вымерли бы тогда, именно из-за недостаточной приспособленности. Таким образом, мы приходим к мысли о разумном творце природы. Ведь ничто разумное никогда не появляется на свет без участия разума. Создатель продумал заранее конструкцию пчелиных сот. Вот почему она удивляет современных инженеров своей целесообразностью. Бог-творец определил поведение пчелиного коллектива. Вот почему пчелы изумляют изучающих их биологов разумностью и организованностью своих пчелиных действий.
В мире природы.
Сегодня мы передаем подводное интервью. О себе расскажет одно очень интересное существо, обитающее на дне морском.
А затем мы поговорим о порядке и целесообразности в природе. Дорогие друзья, как вы думаете, кого вы могли бы увидеть, если бы в специальном батискафе опустились на дно Индийского океана? Там, на дне океана, вы могли бы встретить Наутилуса. Многие из вас, наверное, сразу вспомнили подводную лодку Наутилус, про которую говорится в известной книге Жюль Верна. Нет, я имею в виду не ее, а обитающего на дне Индийского океана моллюска по имени Наутилус. Беседу с этим удивительным морским жителем вы сейчас услышите.
Здравствуй, улитка большая морская, как поживаешь на дне обитая?
Здравствуй. Не все время я на дне проживаю, я когда захочу, со дна на поверхность всплываю.
Ты когда захочешь, можешь подняться на поверхность?
Да, и когда захочу, могу снова опуститься на дно.
Как подводная лодка?
Почти.
Ты, я вижу, улитка непростая.
Я моллюск по имени Наутилус, или еще меня зовут Кораблик.
Ты моллюск по имени Наутилус или кораблик?
Да.
А выглядишь ты, как очень большая улитка.
Да, я живу в ракушке, так же, как и улитка.
И ракушка у тебя тоже спиралью закручена, как у улитки.
Верно, но только моя ракушка большая.
Она у тебя диаметром с большое блюдце.
Правильно.
Ракушка у тебя красивая, полосатую окраску имеет.
Да, моя ракушка с оранжевыми и белыми полосками.
Скажи, моллюск по имени Наутилус или кораблик, а на какой глубине ты обычно живешь?
Я живу на морском дне на 550-метровой глубине.
Ты обычно обитаешь на глубине 550 метров?
Верно.
У вас тут тьма кромешная на такой глубине. Хорошо, что у меня в батискафе фонарь есть.
Да, мы здесь на дне всегда в потемках сидим. Даже когда над океаном яркое солнышко светит, сюда, сквозь толщу воды, свет его не доходит.
Скажи, моллюск-кораблик, а как же ты пищу себе здесь в такой темноте находишь?
А я за пищей на поверхность океана всплываю.
Ах, вот как!
Да, каждый вечер всплываю ужинать на поверхность океана.
Каждый вечер?
Ну да, днем я сплю на дне океана в потемках, а ночью на поверхность всплываю. Такая уж у меня привычка. Таким меня мой Творец создал.
Понятно. А, впрочем, что-то не совсем понятно.
Что же тебе непонятно?
Мне непонятно, как ты, моллюск, ночь ото дня отличаешь. Ведь у вас здесь на дне что днем, что ночью.
Что днем, что ночью, все равно. На океанском дне темно.
Вот именно. Солнечные лучи сюда не доходят. Как же ты определяешь, что солнце село и что вечер настал?
А вот как. Для этой цели у меня есть своего рода специальные часы.
Специальные часы?
Да, живые часы. Есть такое устройство в моем организме, которое сообщает мне, когда вечер настал. И значит, пришло время на поверхность всплывать.
Ах, вот оно что! Здорово! Выходит, ты своего рода будильник имеешь?
Да, вроде живой будильник. Он моему организму сигнал подает, когда приходит время после дневной спячки просыпаться и на поверхность океана за едой подниматься.
Отлично устроено. Значит, ты имеешь часы, которых не нужно ни заводить, ни к электрическим батарейкам присоединять?
Да. Это мой создатель меня такими живыми часами снабдил.
Согласна.
А знаешь, живые часы есть в организме и у других морских существ.
У каких?
Ну, например, у крабов и омаров.
Интересно. Скажи, моллюск по прозвищу Кораблик, а каким образом ты на поверхность поднимаешься?
Я всплываю.
Сидишь на дне, а потом вдруг всплываешь? Какая же сила тебя поднимает?
Видишь ли, в моей ракушке есть 30 специальных маленьких отсеков, или, можно сказать, маленьких камер, в которых находится газ-азот.
Газ-азот?
Да.
И этот газ поднимает тебя на поверхность?
Верно. Понимаешь, в моем организме азот вырабатывается из пищи, которую я ем.
Ах, вот как?
Да. И газ азот поступает в эти 30 специальных отсеков, имеющихся в моей ракушке.
И ты всплываешь?
Все зависит от количества азота, находящегося в этих отсеках. Творец сделал так, что мой организм это количество азота может регулировать.
Вот оно что!
Да, при большом количестве азота я всплываю на поверхность, как пробка.
А если количество азота уменьшается?
Тогда я погружаюсь на дно.
Скажи, моллюск, по прозвищу Кораблик, а на какую глубину ты не боишься опускаться?
На глубину 730 метров. Глубже я опускаться не хочу. Ведь на большой глубине моя ракушка может лопнуть.
Твоя ракушка может лопнуть? Из-за сильного давления воды?
Ну, конечно. Ведь чем глубже, тем давление воды больше.
Понимаю.
Да. Ну и вот, регулируя количество азота в специальных отсеках моей ракушки, я могу всплывать на поверхность или погружаться на глубину. А еще мне помогает передвигаться в воде мой реактивный двигатель.
У тебя есть реактивный двигатель? Да что ты!
Да, и я его использую в том случае, когда хочу в воде быстро передвигаться. Например, когда мне надо удрать от кого-нибудь из моих врагов.
Скажи, моллюск, а как твой реактивный двигатель действует?
В моем теле есть особый маленький насос, который накачивает воду в мою ракушку. Вода проходит через мои жабры, снабжая меня свежим кислородом, а затем с силой выталкивается наружу через специальную трубочку.
Значит, струя воды, выталкиваемая через эту трубочку, создает реактивную силу отдачи?
Верно. И реактивная сила двигает меня вперед.
Надо же! Настоящий водяной реактивный двигатель.
Да, Творец снабдил меня таким двигателем. Подобные водяные реактивные двигатели есть также у каракатицы, осьминога и кальмара.
Интересно. Кораблик, скажи, а чем ты питаешься у поверхности воды?
О, там пищу легко найти. Вечером у поверхности океана собираются огромные стаи разных маленьких морских существ.
И ты на них охотишься?
Да. Ловлю креветок, крабов, омаров.
А как ты их ловишь?
С помощью моего острого клюва.
У тебя, у моллюска, есть клюв?
Да. А как же? Вот, смотри.
Вижу. Да, действительно.
И вот клювом-то я их всех и ловлю.
И крабов ловишь?
Ну, конечно.
Но ведь у краба есть панцирь толстый.
Есть. Ну и что? А я своим клювиком и крабий панцирь пробиваю.
Ничего себе! Моллюск с клювом.
Да. Мой клюв мне очень помогает. Загарпуниваю им краба и съедаю.
Ты краба как? Целиком ешь?
А как же? Так всего целиком вместе с панцирем и съедаю.
Неужели вместе с панцирем? Он же жесткий. Тебе все внутренности поцарапает и не переварится.
Ничего не поцарапает. Все это предусмотрено. У меня ведь в животе кожа грубая, вроде роговевшая. Так что косточки и кусочки панциря ее повредить не могут.
Хорошо, но как же ты эти жесткие куски перевариваешь?
Я же сказал, все предусмотрено. У меня в животе есть особая сильно действующая кислота, которая даже косточки и куски панциря переваривает.
Отлично!
Да, все предусмотрено моим создателем. Кстати, знаешь, нет ни одного научного доказательства, что я, моллюск-кораблик, произошел на свет путем эволюции.
Нет ни одного доказательства?
Нет, ведь ученые нашли ископаемого древнего моллюска-кораблика.
Правда?
Да. И интересно то, что я выгляжу в точности, как тот мой древний предок. Прошло много веков, но ничего не изменилось.
Понятно. Хорошо. Большое спасибо тебе, моллюск, по прозвищу Кораблик или Наутилус, за эту интересную беседу. А теперь настало время попрощаться. Счастливо тебе в океане оставаться. А мне пора на поверхность подниматься.
Ну что ж, хорошо. Приятно было встретиться с тобой в нашем Индийском океане.
До свидания, моллюск-кораблик.
До свидания. Счастливо.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с проживающим на дне океана моллюском по имени Кораблик или Наутилус? Не правда ли, он очень интересное и сложное существо? Достаточно вспомнить о живых часах в организме этого моллюска, а также о том, как четко работает его система погружения и его водяной реактивный двигатель. Неужели этот обитатель моря появился на свет сам собой, без участия разума? Мы знаем, что для создания часов, реактивного двигателя или системы погружения подводной лодки требовался разум. Разум и кропотливая работа конструкторов, инженеров, рабочих. А кем был спроектирован моллюск-кораблик? Он и другие живые существа свидетельствуют о своем разумном создателе, великом Боге, сотворившем природу. В Священном Писании говорится о Боге-творце: невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, давайте теперь поговорим о гармонии, порядке и целесообразии, наблюдаемых во всей природе.
Трудно не заметить стройность, слаженность и целесообразность, присутствующие в природе. Полюбуйтесь, как соразмерно устроен человек, как согласованы между собой все части Вселенной. Наша планета – очень удобное место для жизни человека. Днем светит нам и согревает нас солнце, а ночью слабый свет луны и звезд не нарушит наш сон. Растения и животные созданы, чтобы служить нам пищей. Они же дают нам сырье для изготовления одежды. В природе мы находим все нужное для строительства своих жилищ. И само наше тело, прямая походка, ловкие руки, быстрые ноги, наблюдательные глаза, способная к речи гортань — все это дивно создано для того, чтобы мы могли жить и работать.
Но таким же дивом является и любая самая крохотная букашка. И для нее уготована пища. И она устроена так, чтобы привольно было ей жить и размножаться. Разве не очевидно, что такой поразительный порядок в мире, такая слаженность возможны только потому, что мир создан по заранее намеченному мудрому плану? И разве не ясно, что лишь существо, не только всемогущее, но и разумное, личность, обладающая высшим разумом, могла создать столь целесообразно устроенный мир?
Стоит указать на два замечательных явления целесообразности в природе. Известно, что некоторые животные имеют такую окраску или форму тела, которые делают их незаметными там, где они живут. Например, заяц-беляк, ласка, белая куропатка зимой имеют окраску снега. Летом она меняется на серую или желто-коричневую под цвет глины или песка. у рыбы камбалы окраска меняется в соответствии с цветом грунта. Гусеницы бабочек-педенец похожи на веточки растений. Есть животные, плохо защищенные от своих врагов, но зато очень похожие на других животных, хорошо защищенных. Кукушка, например, напоминает своим видом ястреба, а неядовитая бабочка-пестрянка очень похожа на ядовитого жука-нарывника. Подобные явления наблюдаются и у некоторых растений. Не подтверждают ли эти поразительные свойства животных и растений, что все живое было создано по плану, разумным творцом, Богом?
Еще больше в пользу существования мудрого Бога-творца свидетельствуют инстинкты животных. Это разнообразные врожденные способности действовать целесообразно, не отдавая себе отчета в своем поведении. Только что вылупившийся из яйца цыпленок сразу же находит и клюет зерно, хотя никто не обучал его этому. На птицеферме, в инкубаторе, он никак не мог чему-то научиться от своей матери-курицы. Он ее никогда не видел. Некоторые животные защищаются от опасности тем, что прикидываются мертвыми. Некоторые рыбы, как, например, амурский лосось, ежегодно для икрометания отправляются в верховья рек за многие сотни километров. Кто не знает, как ласточки заботливо строят гнездо для будущих птенцов, как кормят их? Кто не любовался умелым строением пчелиных сот? Их ячейки сделаны так, что при наибольшей вместимости меда на них уходит наименьшее количество воска. Но как же пчела добивается этого? Каким образом она смогла произвести такой сложный расчет, который под силу только ученому математику? А как замечательно устроена совместная жизнь тех же пчел или муравьев? Они имеют своих рабочих, своих солдат, своих цариц, между которыми строго распределены обязанности их общества. И разве не удивительно, что перелетные птицы безошибочно находят весной путь в родные гнезда из далекой Африки, где они зимуют, что они неизменно стройной стаей следуют за своим вожаком? Все это разумное поведение живых существ доказывает, что Бог, сотворив их, научил их, как вести себя. Правда, Он не даровал им бессмертную душу, как человеку, но тем не менее Он одарил их многими способностями, зачастую не уступающими человеческим.
Нельзя не видеть также, что природа полна прекрасного, изумительных красок и гармоничных форм, намного превосходящих все, что способен создать самый одаренный художник. Как дивно хорош простейший полевой колокольчик! Какими неподражаемыми цветами переливаются крылья многих бабочек или оперение павлина, до чего изящно строение тела стрекозы, ласточки или лани. Разве не ясно, что только Бог мог создать эти прекрасные творения, что это Он наделил их красотой на радость человеку? Часто люди гордятся своими научными и техническими достижениями, например, ракетами, искусственными спутниками Земли. Однако людям не удалось бы создать ракеты и искусственные спутники, не обладая они разумом, дарованным им их великим Творцом.
В мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с зайцем, который расскажет о секретах маскировки.
А затем в нашей программе разговор пойдет о науке и религии. Противоречат ли они друг другу?
Здравствуй, заяц!
Здравствуй, девочка!
Скажи, заяц белый, куда бегал?
Я, заяц, через кусточки бежал, кору ел, веточки жевал.
А сейчас куда бежишь? Спать почивать? В норе отдыхать?
Нет, не время мне зайцу сейчас отдыхать. Только вечер настал, и я еще не устал.
А когда ж ты, заяц, спать ложишься?
Днем, вот когда.
Днем спишь, а по ночам, значит, по лесу бегаешь?
Да, такая уж наша заячья жизнь.
А где днем спишь? В норе?
Нет, мы зайцы нор не копаем. В кустах прячемся и спим, отдыхаем.
Значит, укрываетесь в кустах?
Да, в кустах и других укромных местах. Например, в высокой траве.
Это летом. А зимой как же? Зимой ведь нет травы и нет листвы.
Ничего, мы, зайцы, и зимой укромные места находим.
А не холодно вам на снегу спать?
Нет, у нас ведь шубка теплая. Ну а в очень сильный мороз выкапываем себе в снегу норку. Длиной 1,5 метра.
Ах, вот как! И в этой снеговой норе вам в мороз теплее?
Конечно, теплее. А родственники мои, зайцы, живущие в северных краях, в тундре, зимой еще длиннее норы в снегу выкапывают. 8 метров глубиной.
Ого! 8-метровые норы! Ничего себе!
Да, зато зайчикам на севере в таких норах хорошо от мороза и ледяных ветров укрываться. А потом, знаешь, тундра не лес. Спрятаться ведь там труднее.
Да, я знаю. В тундре лишь маленькие кустики, да низкорослые деревца. Мудро, заяц, твои собратья поступают, что в тундре зимой себе глубокие снеговые норы копают.
Верно. Так поступать их создатель научил.
Согласна.
Да. Им в тундре зимой глубокие норы очень нужны. А нам, зайцам, живущим в лесах, таких глубоких нор в снегу рыть не надо. Мы и так в лесу спрятаться можем.
Поэтому-то вы глубоких нор и не роете?
Ну да.
Тоже, значит, разумно поступаете?
Конечно.
Заяц, а зачем тебе такие большие уши?
А это чтобы лучше слушать. Нюх-то и зрение у меня не особенно хорошие. А вот слух просто замечательный.
Значит, твой чуткий слух тебя об опасности предупреждает?
Это точно.
Заяц, а зачем тебе такие широкие лапы?
А это чтобы по снегу лучше бегать и не проваливаться.
А, вот в чем дело. Широкие лапы тебе служат как снегоступы.
Совершенно верно. Ты, наверное, знаешь законы физики. Чем больше площадь опоры, тем меньше нагрузка на каждый ее квадратный сантиметр.
Это верно.
Вот и получается, что широкие лапы лучше иметь, если по снегу бегаешь.
Потому что широкие лапы не так сильно в снег вдавливаются?
Ну, конечно. Лапы не так сильно в снег проваливаются. И это помогает мне от врагов убегать. Если хочешь знать, нагрузка на 1 квадратный сантиметр площади лап у нас, зайцев-беляков, всего 10 грамм, в то время как у лисы она 40 грамм, у волка 100 грамм, а у гончей собаки примерно 110 грамм.
Вот оно что! Интересно!
Да, такие лапы мне Творец дал, чтобы я от преследователей убегал.
А ты, заяц, быстро бегаешь?
Да, быстро. И при том я особую тактику применяю, чтобы сбить со следа хищников, которые за мной гоняются.
Интересно, что это за тактика?
Когда я отправляюсь на кормежку или ищу укромное местечко, чтобы прилечь отдохнуть, я никогда прямо к тому месту не бегу.
Прямо не бежишь? Почему?
Потому что по моим следам хищный зверь может прибежать туда, где я ем или сплю.
Ага, вот в чем дело.
Да, поэтому бегу я не прямо, а петляю. Чаще всего по своим же следам обратно возвращаюсь. Получается, вроде замкнутого круга. А потом я прыг-скок, делаю в сторону большой скачок. От своих следов отрываюсь и в лесу укрываюсь.
Здорово!
Да, бежит потом волк по лесу. Замечает волк заячьи следы, то есть мои, и думает: «Ну, заяц, погоди, от меня не уйдешь!» И бросается в погоню по следу. И как ты думаешь, что чаще всего получается?
Волк к тому же месту возвращается?
Верно, к тому же месту, откуда он погоню начал. И ни с чем остается.
Потому что ты заранее петлю по лесу сделал?
Да, следы свои в виде замкнутой петли оставил.
Молодец!
Этому меня мой создатель научил.
Верно.
А еще я благодарю Бога за то, что кожу он мне тонкую дал.
Кожу тонкую? Интересно, почему тебе это нравится?
А вот почему. Если даже волк или лиса меня за бок схватит, я могу вырваться и убежать.
Как это?
А кожа-то у меня тонкая, как пергамент. Лиса или волк меня за шкуру хвать, а я изо всех сил прыг, скок и бежать. Кожа моя тонкая, легко рвется. Кусок моей шкурки в зубах у волка остается.
Ах, вот как получается. Кусок твоей шкуры остается в зубах у волка или лисы. А ты, заяц, сам убегаешь.
Верно. И там, где кусок шкуры вырван, не выступит ни кровинки. Кожа моя, потому что особая.
Здорово.
Да, и быстро рана новой кожей и шерстью зарастает.
Потрясающе! Как все предусмотрено!
А как же!
Заяц, а теперь не мог бы ты рассказать о том, как ты окраску шкуры меняешь?
Да, чтобы, как говорят, спасти свою шкуру, нужно мне, зайцу, цвет ее менять.
Это для маскировки?
Ну, конечно. Зимой я, заяц-беляк, белым делаюсь.
Чтобы на снегу быть незаметным?
Да. А летом я бурым становлюсь, коричневато-бурым.
И опять делаешься менее заметным в лесу, на фоне земли, листьев прелых, опавших еловых иголочек.
Верно.
Скажи, заяц, а что ты делаешь для того, чтобы цвет своей шкуры поменять?
Что я делаю? Ничего не делаю. Я даже не забочусь об этом. Цвет моей шкуры сам собой автоматически меняется.
Цвет твоей шкурки сам собой меняется?
Конечно. Об этом мой творец позаботился. Дело в том, что у меня в организме есть специальная железа, от которой окраска моей шкурки зависит.
Специальная железа?
Да. Когда она выделяет буро-коричневый пигмент, волоски моей шубы становятся бурыми.
Заяц, а что заставляет эту железу работать?
Она по-особому чувствительна к свету.
Чувствительна к дневному свету?
Да. Весной, когда дни становятся длиннее, а ночи короче, эта железа начинает работать. И волоски моей шубки тогда становятся буро-коричневыми.
И ты готов к летнему сезону?
Да. А зимой, когда ночи удлиняются, а дни укорачиваются, железа ведет себя иначе. И волоски моей шкурки делаются белыми.
Отлично.
Причем зимой не только окраска моей шубки сменяется на белую. ее мех изменяется. Он становится более густым и длинным.
Это чтобы ты, заяц, зимой не замерз?
Ну да. Особенно удлиняется мех на нижней стороне тела. Ведь зимой мне приходится на снегу лежать, отдыхать. И на подошвах лап у меня зимой мех заметно отрастает.
Теплые подметки, чтобы теплее было по снегу бегать?
Верно. Вот видишь, как мой создатель обо мне заботится. Не только цвет моей шкурки изменяет для безопасности, но также к зиме ее утепляет, чтобы я не замерз.
Здорово!
Ну, извини, пора мне зайцу сейчас опять в лес бежать, себе пропитание искать.
Хорошо. Большое спасибо тебе, зайчик, за все то, что ты мне рассказал. Это очень интересно.
Пожалуйста. Ну, я побежал. До свидания.
До свидания, заяц. Всего хорошего.
Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живых зайцев? Я видел. И зимой, когда заяц-беляк в белую шубку одет, и летом, когда он буро-коричневый. Ученых давно интересовал вопрос, каким образом и по какой причине меняется окраска заячьей шкурки. Понять это им помог такой опыт. Однажды пойманного в лесу зайца привезли в лабораторию. Дело было летом, и заяц был одет в свой буро-коричневый наряд. Ученые посадили пойманного зайца в просторную клетку и кормили его любимой заячьей пищей. Каждый день в лаборатории, где находился заяц, свет гасили немного раньше, чем накануне, пока, наконец, зайцу не пришлось сидеть в темноте 18 часов в сутки. И что же? Шкурка зайца стала белой. Краткость светлого времени суток, как зимой, вызвала это изменение окраски.
Потом ученые начали ежедневно увеличивать количество светлых часов. И когда светлый день стал равен 18 часам, шкурка зайца снова начала делаться буро-коричневой. Так ученым удалось узнать, по какой причине меняется цвет заячьей шкуры. Они установили, что ее окраска зависит от работы особой чувствительной дневному свету железы.
Возникает вопрос, как у зайца появилась способность менять цвет своей шкурки? То, что звери, принадлежащие к одному и тому же виду, могут иметь разную окраску, неудивительно. Различные окраски и расцветки могут быть, например, шкуры у кошек и коров, лисиц и собак, лошадей и кенгуру. Законы наследственности, существующие в природе, допускают животным одного и того же вида рождаться на свет с разной окраской. Но вот менять окраску шкурки в зависимости от времени года – это уже нечто гораздо более удивительное. Для этого у зайцев имеется в организме специальная железа, о которой мы сегодня слышали. Железа эта по-особому чувствительна к продолжительности светлого времени суток, и в зависимости от этого выделяет пигмент, окрашивающий шкурку зайца. Значит, вопрос о том, как возникла у зайца способность менять окраску, сводится к вопросу о возникновении у него специальной железы.
А теперь посмотрим, как на этот вопрос отвечают сторонники теории эволюции. Вот что пишет атеист, доктор философских наук Эрнест Кольман в своей книге «Есть ли Бог?».
Заяц не действует как боец, который надевает зимой белый маскировочный халат, зная, что в нем противник не заметит его на снегу. Заяц становится белым, потому что он унаследовал это свойство от своих предков.
С этим нельзя не согласиться. Продолжаем читать.
Однако так было не всегда. Давным-давно на Земле на многие века сильно похолодало. Большие области покрылись льдом. Те зайцы, шерсть которых случайно была светлее, в новых условиях выживали лучше, а зайцы с темной шерстью, как более заметные, истреблялись.
В это при желании можно поверить. Так действует естественный отбор. Хорошо, читаем дальше.
Поэтому и стало размножаться все больше белых зайцев. Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось.
Стоп! Вот это уже сомнительно. Повторим две последние прочитанные нами фразы Эрнеста Кольмана.
Поэтому и стало размножаться все больше белых зайцев. Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось.
По-моему, ясно, что эти две фразы доктора философских наук ничего не объясняют. Во-первых, предполагаемое автором книги размножение белых зайцев в предполагаемый период оледенения путем естественного отбора еще совсем не означает появление у зайцев свойства белеть к зиме и темнеть весной. Как мы уже знаем, для этого у зайцев должна была появиться особая железа, то есть совершенно новый орган. А упомянутые нами законы наследственности, допускающие разную окраску животных в пределах одного вида, не допускают возникновения у животных новых органов. Согласно этим законам природы, каждое существо рождает лишь себе подобных.
Правда, сторонники эволюции ссылаются на мутации, то есть случайные отклонения от нормы в живых организмах, которые передаются по наследству. Однако почти все мутации вредны. В результате их на свет появляются живые существа-калеки, плохо приспособленные к жизни и потому вымирающие. Часто мутации приводят к быстрой смерти. Изучая естественные и вызванные искусственным путем мутации в течение многих лет, ученые не отметили ни одного случая, когда мутация привела бы к появлению на свет организма более сложного и лучше приспособленного к жизни, чем его предки. Ведь мутация — это лишь своего рода случайная грубая поломка механизма наследственности. А случайная поломка никогда не приводит к созданию чего-либо разумного и целесообразного.
Во-вторых, Эрнест Кольман, автор атеистической книги, которую мы цитировали, утверждает в соответствии с теорией эволюции о постепенном закреплении приобретенного зайцами свойства белеть к зиме.
«Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось», — пишет он.
Но могла ли способность зайца менять цвет своей шкурки каким-то путем возникнуть постепенно, на протяжении многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции? Представьте себе, как чувствовали бы себя зайцы в тот период, когда их способность менять окраску еще не была достаточно развита. Они были бы почти так же уязвимы, как если бы совсем ее не меняли. Вероятно, бедные зайцы исчезли бы с лица земли, легко обнаруженные и уничтоженные их врагами.
Сложность и рациональность строения организмов живых существ, их хорошая приспособленность к жизни, свидетельствуют об их мудром создателе, позаботившемся о них Боге, Творце природы.